אנחנו קוראים בספר כתבי
בעלי הסולם, книгу можно скачать на КапТВ. Мы изучаем статью «Свобода воли», под заголовок «Два создания, человек и живая душа». Бали Сулам, страница 428, под заголовок «Два создания, человек и живая душа».
Повторять будем? Вы рекомендуете повторить. Откуда?
Два фактора. Мы будем читать на 427 странице.
Две ступени.
Подзаголовок «Две ступени» в потенциале и в действии. Вначале необходимо понять, что несмотря на то, что эгоизм, определенный нами как сила желания получать, является сутью человека, все же совершенно невозможно представить, что он сможет просуществовать в реальной действительности даже мгновение. Ибо то, что мы называем потенциалом, то есть еще не проявившееся в действии, является лишь замыслом, и мы можем представить его себе только мысленно. Однако практически невозможно представить, что найдется какая-то реальная сила в мире, которая бы какое-то время находилась сама по себе в состоянии покоя и не действовала, поскольку сила существует в реальности лишь в то время и в той мере, в которой проявляется в действии. Также невозможно сказать о младенце, что он обладает огромной силой, тогда как он не может поднять даже легкой вещью. Но можно сказать, что когда он вырастет, в нем раскроется великая сила. И мы говорим, что та сила и мощь, которую мы видим в человеке, когда он вырос, была заложена в ребенке уже в младенчестве. Просто она оставалась в нем скрытой и не проявлялась в действии. Можно лишь мысленно представить себе те силы, которые должны раскрыться в будущем. Однако в реальном теле младенца, конечно же, нет никакой силы, поскольку она никак не проявляется в его действиях. Подобно этому и сила аппетита. Она не проявится в человеке, если он сыт. Однако, даже когда он сыт, сила аппетита имеется в нем. Она просто скрыта в теле человека. И позже, когда пища усвоится, аппетит возвращается, появляется и реализуется от потенциала к действию. Однако это утверждение о силе, которая все еще не проявилась в действии, относится к умозаключениям, поскольку она не существует в реальности. Ведь в сытости мы ощущаем, и нам ясно, что сила аппетита пропала. Взгляни на место, где была, и нет ее.
До сих пор понятно? Вопросов нет? Хорошо. Да.
Раф, он говорит, что нет в реальности того, что выходит, реализуется, что это только в замысле.
Ну хорошо, что ты сказал? Вопрос.
Вопрос, да, я спрашиваю об этом.
Мы не знаем, что заложено в потенциале, пока нет реализации. Если что-то реализовалось, это значит, оно и было в потенциале. До тех пор, пока что-то не произошло, то мы и не знаем. Нам не раскрыто все. Точка.
Но все-таки мы используем мысль или пытаемся использовать ее, чтобы ускорить какие-то вещи, чтобы они реализовались, как нечто вспомогательное, да? А здесь кажется так, что если это не реализуется, то...
Не, ну, ты прав. Мы ускоряем собственные действия. Ты правильно, красиво сказал. Мы ускоряем наши действия так, чтобы все, что есть в потенциале, было бы реализовано. И все, что мы раскрываем из потенциала, это точка в сердце. Это наше будущее. Раскрытие с Творцом, которое есть. Оно и сейчас существует, мы сейчас находимся в нем в конечном исправлении, но по отношению к нему в скрытии. Откуда мы это знаем, что мы этого достигнем? Потому что уже в нас есть точка, которая раскрылась. И точка, которая раскрылась, мы можем ускорить раскрытие и вообще все в явном виде. Поэтому мы действуем. И поэтому мы как бы все решимоты, все, что есть в нас, мы действуем со всем этим. Но еще раз, мы действуем в соответствии с советами каббалистов, поскольку раскрылась в нас точка в сердце, и они подсказывают, что нам сделать, чтобы ускорить развитие. Потому что нам уже понятно, что в нас это есть. И процесс, и завершение процесса. И мы только ускоряем время. Но любое состояние и следующее состояние, пока оно не раскрылось, нам нельзя его представлять хоть как-то, а относиться к нему как к несуществующему. Раскроется, раскроется, нет, нет. Как и пишет Баал Сулам, что мы нуждаемся только в избавлении. Продолжим.
Таким образом, совершенно невозможно представить себе силу как сущность, находящуюся в покое и существующую само по себе, а только лишь как процесс. То есть, в то время, когда действие реально осуществляется, тогда же проявляется сила, заключенная в действии. Если объяснять научно, обязательно присутствуют здесь два понятия — объект и процесс. То есть, сила и действие. Например, сила аппетита является объектом, а образ приема съедаемой пищи является процессом и представляет собой категорию действий. Хотя в действительности они представляют собой одно. В человеке не может пробудиться аппетит без возникновения в его мозгу образа пищи. Это две половины одного целого. И сила аппетита должна облачиться в этот образ. Поэтому объект и процесс либо одновременно присутствуют, либо одновременно отсутствуют. Аналогично этому и желание насладиться, которое мы обозначили как эгоизм. Еще раз. Аналогично этому и желание насладиться, которое мы обозначили как эгоизм, не существует в человеке в виде силы, желающей получать и находящейся в покое. В примере с пищей это желание представляет собой объект, который воплощается в образе чего-то, пригодного в пищу, его действие проявляется в поглощении пищи. Это действие мы и называем желанием, силой аппетита, раскрывающейся в действии воображения. Так и в отношении обсуждаемого нами общего желания получать, которое является сутью и основой человека. Оно проявляется и существует, лишь облачаясь в форму того, что должно быть получено. Только тогда оно существует в виде объекта и никак иначе. И это действие мы называем жизнью или жизненной силой человека. Это означает, что сила желания получать облачается в то, что желает получить и действует в нем. И мера проявления, ее воздействия является мерой жизненной силы человека. А действие, как уже объяснялось, называется желанием.
Он пишет об этом и в разных других местах, о том, что не может быть, чтобы раскрылось какое-либо желание, если до него нет наполнения, перед ним нет наполнения. Как раз прежде раскрывается наполнение, то наполнение, которое должно проявиться, и оно пробуждает аппетит или хисарон к нему. Поэтому, так же, как и нет, человек не может пожелать что-то, чего не существует, так и человек не может пожелать чего-то, чтобы не соответствовало уже готовому этому наполнению в соответствии с его желанием. То есть всегда свет первый, а желание вторичное. Это понятно? Ну, в этом, в общем-то, об этом идет речь.
Как это сочетается с правилом, что распространение света в кли и выход его делает кли пригодным? То есть, как это может быть в человеке, что-то, причем в нем распространилось наполнение.
О чем ты точно говоришь? Что значит распространение света и выхода? То, что делает желание.
Что прежде всего он должен почувствовать наслаждение. Мы видим наоборот, что вначале мы ощущаем хисарон, нехватку,
когда
потребность.
Когда ты чувствуешь хисарон?
Вдруг пробуждается какая-то потребность, желание.
Что такое вдруг? В результате чего?
Не знаю.
Ну так он объясняет тебе сначала бы распространение света. Свет был в тебе, распространился и вышел. И тогда ты чувствуешь, ой, я хочу. До этого ты ничего не чувствовал. То есть твоя реальность, ну, реальность твоего желания, скажем, начинается с того, что действует свет сверху вниз, после действия света. И так всегда. Поэтому сказано, что я первый. О Творце сказано. Он пробуждает все. Сзади и спереди объемлешь ты меня. Мы никогда не первые. Появляется радость, страх, желание, аппетит, наполнение, сытость. Все является результатом светов, которые на меня действуют. Я лишь реакция. Я творение. И творение сотворено в одно действие. В каждом из действий я творение. Я сейчас хочу наслаждать Творца и делать такие-то действия. Праведника, свет. Свет выполняет действия, и тогда ты подпрыгиваешь и говоришь «я хочу». Да.
Как же может быть, чтобы во мне раскрылось желание к духовному, если я не прочувствовал его?
Раскрылось? Ты помнишь, как ты сюда пришел? Ты знал, что и кто? Укололи тебя, подтолкнули сзади. Ты сел на поезд или как там еще, и приехал из своего села. Где-то там был, в Тель-Авив. С Тель-Авива приехал к нам. Ну, колхозник приехал в город.
Как же это все-таки может еще быть более заострено и стать хисароном к отдаче?
Мы должны видеть все, что происходит с нами, как происходящее свыше. И какие реакции я могу добавить от себя? И тогда получается, что реакция, которую я могу сам добавить, это есть добавка желания, которая называется иштакикут, устремление. Устремление. Или подъем мана. Вот и все. А если мы правильно позиционируем себя как творение и не думаем, что я первый, а он первый, творец, тогда мы намного меньше будем ошибаться.
Да.
То есть у человека сейчас пробуждается какой-то хиссарон. Он должен понять, что...
Ну, конечно, Творец. Что же может еще? Кто может быть причиной всему?
Творец пробудил во мне определенное желание.
Конечно, только Творец действует. Свет. Свет находится в абсолютном покое. Что это значит? Он действует бесконечным количеством действий. Тысячи действий, каждое мгновение, но в одном направлении. Насладить создание. И поэтому и говорится, что он в абсолютном покое. Нет в нем никакого изменения, ни во что, ни в чем. А ты должен в каждом его действии и своих реакциях прийти к тому же качеству действий, чтобы у тебя не было ничего, кроме чтобы так же быть, как добр, творящий добро по отношению к свету во всем, что бы ни произошло. И тогда ты приходишь в отождествление с ним.
Как из каждого желания, которое он пробуждает во мне, я пробуждаю себя к этому подобию.
Он как раз знает, какие в тебе пробудить желания. И именно сейчас, при каких условиях, и так далее, все устраивает. Все выстраивает. Внешние условия, внутренние, жизнь, окружающую. Неважно что. Все он подстраивает, чтобы пробудить какое-то особое желание. И ты этим желанием должен принять решение, что нет никого, кроме него, и он добр, творящий добро. Что он находится постоянно, он отдает, и все. А ты своими килим чувствуешь результат его воздействия обратный, противоположный. И тогда он предоставляет тебе возможность добавить. А что добавить? То, что ты попросишь у него, сделай так, чтобы я согласился с тобой, чтобы я стал такой, как ты, здесь, сейчас. Вот, вот именно, конкретно так, как ты мне... Ты выстроил мне эту реальность, дал мне эту жизнь, в мое внутреннее существование, окружающую среду. Ты все это выстроил, теперь я хочу получить в этом существовании, в этом реальности, отнестись к ней так, что ты добр, творящий добро, и нет никого, кроме него. И ты намеренно так действуешь на меня. И больше тебе нечего требовать.
Да. Чтобы я согласился, что должно измениться?
Согласиться с чем?
С Творцом. Сделать так, чтобы я согласился с тобой. Что должно измениться? Желание?
Это его проблема. Пусть изменит. Не знаю. Он пускай делает. Я прошу. И все. Что в моей просьбе должно быть? Что я не хозяин действия. Я сам не делаю ничего. Я все передаю ему. И я знаю, что он единственный, нет никого, кроме него, и добротворящий добро. И все, что он дал мне, и мысли о том, что он не добр и творящий добро, и ощущение, что это не совсем он, все эти случаи, возможно, внешние факторы. Все это для того, чтобы я набрался сил в вере в него. И тогда своей просьбой я хочу достичь того, чтобы над любыми помехами я бы пришел к состоянию, что нет никого, кроме него, и добр, творящий добро. Это называется двикут, слияние. Это точка над «нет никого, кроме него», и называется «мое слияние с ним». Что?
Вот это слияние. Есть этот пример, когда один тащит чемодан другого. Так что, значит, не тащить этот чемодан, только если он скажет мне?
Нет, это проверки. Насколько я могу, не могу увидеть действие для того, чтобы сформировать ман, сформировать свою просьбу. Конечно, мне нужно прилагать усилия для того, чтобы знать, что просить, как просить. Конечно, мне нужно себя включать в группе, в распространении, в учебе, в выяснениях. Понятно, что не кричу просто так, как ребенок. Хорошо. Да.
Вот это понятие «добрый, творящий добро». Слишком просто сказать «добрый, творящий добро». Есть здесь что-то, что нам трудно принять это так, чтобы внутри почувствовать вот Это то, что мне нужно. Это то, что я хочу.
Нет. Само понятие «добр, творящий добро», оно не такое, как ты его трактуешь из, от своего пуза. Ты должен определить, чтобы «добр, творящий добро» с твоей стороны было так же, как с его стороны.
А что это значит?
Это должно быть вера высшего знания. Свойство отдачи, в котором я нахожусь, и которая существует. И я действую выше моего желания получать, выше моего эго.
Мы говорили о потенциале и действии. Как я могу привести к тому, чтобы была сила, чтобы потребовать действия? Потому что ведь у меня нет примера.
У тебя есть окружение, и с помощью окружения ты изучаешь, как можно подняться над собственным желанием.
Но если мне не удается,
потому что ты недостаточно просишь, ты недостаточно действуешь с окружением, чтобы получить там примеры, свойства и обратиться к Творцу тоже через окружение. Потому что правильная молитва возможна только в окружении, в десятке, в миньяне, и приходит после того, как ты абсолютно отчаялся от самых разных других действий, которыми ты пытался исправить свое состояние. Да.
Денис Сандлер из Москвы спрашивает так, что на пути Ахишена творение должно пробуждать рассвет. Как нам это сделать, если первый всегда творец? Что значит пробуждать рассвет, если творец всегда первый?
Ты прав. Но как может быть, чтобы Творец не был первый, если мой Хиссарон зависит от него? Но мой Хиссарон может зависеть не только от Творца, а еще и от окружения. И тогда с помощью окружения, как и написано, ведь мы учили дарование Торы, рвут, с помощью окружения я могу мобилизовать или... найти дополнительные хессароны, которые не получают Творца, и обратиться к Нему. Будто бы еще до того, как Он пробудил во мне хессарон. Это называется ахишена. А биито в свое время означает, что я от Него получаю пробуждение. Приятное, неприятное, не имеет значения, но от Него. А ахишена означает, когда я сам формирую собственный хессарон. Как? За счет того, что я достаточно соединен с окружением. Ну и как я там это раскрываю? Тоже от Творца это приходит. Потому что Высший Свет светит на окружение, на десятку. И там я раскрываю все мои хессароны, объединиться с десяткой. Но это не происходит напрямую. И поэтому я могу ускорить себя самостоятельно. Вместе с товарищами. Но это потому, что здесь есть товарищи. В этом все, вся суть окружения. И ничего другого не может быть. И поэтому свобода... От кого свобода? От Творца или от Ангела Смерти? Это одно и то же. Это одно и то же. Свобода в том, что я бегу в окружение и все больше и больше слит с ним. И там внутри я раскрываю, что окружение — это матка, и там внутри силы Творца действуют. Да. Потому что получить пробуждение от Творца — это значит путь страданий. Получить пробуждение от окружения, когда ты его пробуждаешь, называется путем Торы. И поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя. С помощью этого правила ты пробуждаешь новые хессароны, и с ними ты движешься. А где Творец? А Творец — это сила, которая раскроется между нами. Мы пробуждаем ее. Мы ее вызываем. Это называется также «Победили меня сыновья мои». Так Творец устроил, чтобы таким образом творение поднялось на высшую ступень. стал бы взрослым, самостоятельным, способным, продвинутым. А Творец как бы за кулисами. Он там действует. Хорошо? Не-не-не. Продолжим. Продолжим.
Подзаголовок «Два создания. Человек и животная душа». Из объясненного выше становится понятным сказанное «И создал человек, создал Творец человека, прах земной, и вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой». Мы находим здесь два создания. Отдельно человек и отдельно живая душа. Из текста следует, что вначале был сотворен человек как прах земной, то есть как совокупность определенного числа частиц, в которых содержится сущность человека, то есть его желание получать. И сила этого желания получать находится во всех частицах существующей действительности, как объяснялось выше, и из них были созданы и произошли все четыре типа — неживой, растительный, животный, говорящий. И в этом нет у человека никакого преимущества над остальными частями творения. И в этом смысл, заключенный в словах «прах земной». Однако объяснялось уже, что не бывает так, чтобы эта сила, называемая желанием получать, существовала, не облачаясь и не действуя в тех вещах, которые желаны для получения. И это действие называется жизнь. И отсюда следует, что прежде чем к человеку пришли человеческие виды наслаждения, отличный от свойственных остальным созданиям, он считается человеком, лишенным жизни, мертвым. Ведь его желание получать не было места, чтобы облачился и проявился там в действиях, что, как сказано, и есть проявление жизни. И об этом сказано «и вдохнул в ноздри его душу жизни». И это обобщенная форма получения, свойственная человеческому роду. И слово «душа» от слова «вдохнул», то есть «передал ему землю», что значит «ценность». И душа относится к страдательному залогу, как, например, «вложен», «обвинен», «привлечен к суду». И смысл сказанного «и вдохнул в ноздри его», то есть «привнес внутрь него душу и ценность жизни», иными словами, всю совокупность форм, достойных, чтобы быть полученными его желанием получать. И тогда та сила желания получать, которая была заключена в его отдельных частицах, нашла место для того, чтобы облачиться и действовать там, то есть в тех формах получения, которые постиг от Творца, и действие его называется «жизнь». И поэтому написано в конце «и стал человек живой душой». То есть поскольку желание получать начало действовать согласно этим формам получения, сразу же раскрылась в нем жизнь, и стал он живой душой. Чего не было до того, как постиг эти формы получения, несмотря на то, что уже была отпечатана в нем сила желания получать, тем не менее считался человек пока еще мертвым, безжизненным телом, поскольку не было в нем места, чтобы выявиться и находиться в нем, проявляясь действием. И как разъяснялось выше, несмотря на то, что основа человека — желание получать, тем не менее оно воспринимается как половина целого. Поскольку обязано облачиться в какую-либо реальность, подходящую ему. И тогда оно и обретенный образ составляют единое целое. В противном же случае оно не просуществует и мгновение. Таким образом, в то время, как механизм тела подготовлен к работе, то есть к середине жизни, человеческое эго предстает во весь рост таким, каким оно было отпечатано в нем с рождения, и поэтому ощущает в себе желание получать во всей полноте и силе. То есть человек желает приобрести большое богатство и почет, и все, что попадается ему на глаза, и все это благодаря целостности человеческого эго, которое притягивает к себе всевозможные формы и понятия, в которые оно облачается и за счет которых существует. А после того, как миновала середина животной жизни человека, начинается спад, который, по сути, является процессом умирания. Ибо человек не умирает мгновенно, так же, как не получает в одно мгновение окончательную форму жизни. Его свеча, его эго постепенно угасает, и вместе с этим исчезают и образы того, что он желал бы получить. Он начинает отказываться от большинства материальных благ, о которых мечтал в юности. Материальные приобретения теряют свою значимость на закате лет. Так что в старости, когда уже витает над ним тень смерти, для человека наступает время, которого он совершенно не желает, ибо его желание получать, его эго угасло и исчезло. И в нем не остается ничего, кроме маленькой, незаметной для глаз искорки, еще облаченной во что-то, которая удерживает человека в его животной жизни. Но у него уже нет никакого желания и надежды на получение чего-либо. Таким образом, мы доказали, что желание получить вместе с образом желаемого им предмета представляют собой единое целое. И у этих двух составляющих равны их проявления, равна их величина и едина продолжительность существования. Вместе с тем существует важный нюанс в отношении отказа от получения, который проявляется на закате жизни. Причина отказа человека от жизни, причина того, почему мы умираем, заключается не в присыщении, как у святого человека, отказывающегося от еды, а в отчаянии, в депрессии. Иными словами, эго начинает умирать в дни спада, само ощущает свою слабость и смерть, и поэтому усиливается отчаяние. Человек отказывается от своих надежд и мечтаний, которые были у него в юности, и вникнет в суть сказанного, суть этого, ведь когда отказ от чего-либо происходит из-за пресыщения, человек не испытывает сожаления. Это подобно работнику, закончившему свою работу. Отказ же вследствие отчаяния полон сожаления и боли, и потому можно назвать его частичная смерть. Да, и если мы говорим не об отдельном человеке, а обо всем человечестве, которое приходит к какому-то закату, когда желание получать гаснет все больше и больше, мы видим это сейчас, согласно склонностям людским к наркотикам, к депрессии и так далее. Это как некое старение человечества, некий закат человечества, потому что желание получать уже достиг своей вершины, а сейчас оно уже приходит к закату, и мы видим такие очень хорошие явления. Старение, слабости, неудовлетворенности. Да, Бенц?
Этот процесс, желание получать, мы же видим, что он все время растет.
Нет, не все время растет. Почему это? Мы видим, что сегодня желание получать растет. В чем оно растет? Сегодня? Большинство людей дает им спокойно, обычную, нормальную жизнь. Там курнуть чего-нибудь. Травку какую-нибудь, там, футбол, достаточно. Какие там великие вещи? Сколько у тебя есть таких людей, которые действительно хотят величия, каких-то великих материальных благ. Немного. Когда-то гнались за какими-то достижениями. Сегодня зачем? Зачем мне это надо? Нет вкуса.
То, что мне не укладывается с тем, что мы учим по правилам творения, желание должно, получать должно все время расти.
Нет, не все время желание получать растет, желание получать растет на каждой ступени. Если бы желание получать все время росло, тогда был бы неживой уровень, который возник при первом взрыве. Все время бы росло неживой уровень. Как же это стало растительным? Да, желание получать перестало расти на неживом уровне и переросло в растительный. То же самое растительный уровень. Все время преобразование было в различных состояниях, пока не достигло и не породило животный уровень. А животный уровень сейчас приходит к своему завершению, и человечество, которое относится к животному уровню, они начинают раскрывать, что зачем жить и что делать. То есть раскрывается в них уже следующая ступень, которая называется уровень говорящий. А наше эго, в котором мы находились тысячи лет развития, и мы благодаря этому увеличению эгоизма прошли различные формации. Формации общества: капитализм, социализм, феодализм, общественный строй. Прошли мы разные вот эти строи в обществе, и мы видим сейчас все это увядает. Все вянет. Капитализм прикончил себя полностью. То, что будет. И социализм себя еще закончил при прошлой проверке. В этом есть примеры развития духовных килим. А сейчас будет только подъем человека на следующую ступень. Но это не в эгоизме, когда он растет далее линейным образом, то есть напрямую в том же направлении. Это уже в совершенно ином использовании. И когда мы поднимаемся как с растительного уровня на животное, сейчас с животного уровня на говорящий. И это существенное развитие, это форма жизни. Из источника жизни. Все это иное, поэтому весь мир находится в тупике, в смятении и в ощущении, что вот-вот это все закончится.
Так как определены ступени, по которым мы поднимаемся? Как развивается человечество? Каким образом? Что это за ступени?
Развивается в отчаянии, в общей депрессии, во всех странах, во всех режимах. Это процесс. Не то, что депрессия сейчас буквально опускается на всех, как какое-то облако на голову и сердце каждого человека, а потихоньку, постепенно. Но все больше и больше людей понимают, что незачем жить. То есть эта ступень себя изжила.
И тогда это и выражение старости.
Да, это выражение старости. Обычная старость — это что? Это отчаяние от того, что у него нет необходимости наполнять себя. Как, и в результате этого у него нет силы наполнять себя. Ну что будет с того, что я наполню свою жизнь? То что? Тело мое будет отдыхать, я увижу какие-то интересные вещи, услышу какую-то хорошую музыку, ну погуляю, попутешествую. Дальше что? Человек начинает спрашивать, что дальше? Потому что его килим, они больше, чем эти наполнения. Поэтому он спрашивает. Поэтому учиться. Не хочу учиться, заработать. Зачем работать? Дай мне там какой-нибудь, дурь какую-нибудь, наркотик, ну и футбол, чтобы это так наполнить себя, чтобы помереть. Ну, может быть, пойти в этот ИГИЛ, может быть, быстрее умрем. А может быть, и будущий мир тоже будет и благодаря этому.
Так это явление будущего развития?
Это, да, это признаки того, что мы должны перейти на следующую ступень. Мы должны перейти на следующую ступень. Следующая ступень — это уже Адам, быть доме, быть подобным Творцу. Потому что сейчас мы пока что подобны животным. Это очень явные признаки развития. И в элитах, и в массах. В том, что исчезает средний класс. Во всем. Нет у человечества какой-то цели, что-то достичь, что-то сделать. Когда-то воевали за территорию, за власть. Сегодня нет смысла. Зачем мне территорию? Я могу там снять, тут я могу построить, там я буду производить, а там еще что-то, нет границ. Все это начинает выглядеть как нет у нас стимулов для нашего эгоизма. Эго само уже увядает.
Так как же каждое падение, каждое такое, такую депрессию перевести в большую энергию, чтобы было развитие?
Когда раскрывается хисарон, это хисарон, когда он уже раскрывается, в порядке ступени, он дает новое качество жизни. Хисарон — это вопрос, в чем смысл моей жизни. Как пишет об этом Бали Сулам, предисловие к учению десяти сферот, это желание раскрывается все больше и больше и больше. И тогда люди помещают это в центр своей жизни и будут действительно жить для того, чтобы решить этот вопрос, для чего мы живем. То есть смысл жизни, сила природы, благодаря чему мы можем раскрыть себя, развить, раскрыть эту тайну. Это уже нечто иное, не за счет каких-то там машин и чипов там и чего-то еще. Это уже внутреннее развитие. В соответствии с вопросом, потому что я спрашиваю о своей жизни, об источнике жизни. Так мы будем продвигаться к решению. Это наши дни, сейчас, буквально. Ты видишь? Если мы не слушали каббалистов, мы все равно бы пришли к этому, согласно хисарону в человечестве, согласно из того, что ищут, поиск. Да.
В соответствии с тем, что он здесь пишет, хотел спросить, плод в чреве матери считается живым?
Человек, который вышел из матки и растет 20, 30, 50 лет, тоже называется животным. Животное — это то, кто заботится о своем теле.
Мы на нашем духовном развитии считаемся на уровне, который называется ибур, зарождение.
Еще нет.
Еще нет. То есть мы еще не считаемся хаим, живые, животные.
Живыми, да, но не человеком, животным. Потихоньку. Ну ладно, спроси.
Нам пишет ученик, что в конце ТЭС вы говорили, что будет происходить на конгрессе в ближайшие выходные. Что нам нужно делать? Как готовиться?
Какую подготовку вы должны сделать? Я бы разослал материал конгресса, который мы будем читать и который мы будем обсуждать, чтобы это было у всех. Чтобы это не было неожиданностью. Я не хочу неожиданностей. Сюрпризов. Зачем? Что в этом есть? Чтобы это было у всех, чтобы все читали, поинтересовались, насколько, по крайней мере, полистать, посмотреть, о чем идет речь. Это мы всегда делаем. Питерский конгресс после, через неделю мы начинаем уже тоже основательно работать над этим. В духовном нет без подготовок никаких результатов. Поэтому я за то, чтобы вы читали то, что мы получим от этих наших товарищей, которые работают с Янивом, чтобы мы получили это, перечитали это несколько раз, может быть, как-то это отсортируем, классифицируем, запишем какие-то вопросы рядышком. Те, кто желает спросить, вникнуть в это глубже, я очень рекомендую. Итак, мы проведем этот день действительно как день изучения этой темы. Это будет серьезно. То же самое потом мы приступим к питерскому материалу. Когда мы его получим? На следующий день. Сразу после конгресса. Воскресенье, понедельник. Следующей неделе. С Божьей помощью. А, это нехорошо. Кто-то говорит, с Божьей помощью, это уже... То, короче говоря, ладно, мы должны получить этот материал тоже и тоже над ним поработать. Почитать, записать разные вещи. Да, нет, понимаю, вопрос, это те или иные, хотел бы я спросить, и так далее. Это очень-очень важно. Да. И тогда еще до Питера мы выясним эти вопросы, этот материал, и... Мы пройдем его. Так что, изменяющий место изменяет удачу. То есть ты переходишь в другое окружение, у тебя есть другая глава. Не говоря же о том, что это день ото дня, изо дня в день. И там соединяется много людей, поэтому чем больше ты это будешь учить, чем больше проходить, это будет новым.
Вы описали, как это как личная подготовка, которую каждый должен сделать. А есть ли что-то, что должны мы сделать в десятках?
Делайте вместе, в десятках, неважно. Каждый раз это будет новым. Новое желание. И та же десятка будет казаться вам новой. Не надо думать, что тем, что ты сейчас отвечаешь и учишь, ты себе портишь какой-то там эффект неожиданности, саспенс. Ожидание, да, напряжение. Ну, короче говоря,
Ну? По-видимому, материал будет завтра в 11 утра. На сегодня есть какое-то задание?
О чем мы сегодня говорили на первом уроке? Вы должны прослушать его несколько раз и ответить на эти вопросы. Я не слышал, чтобы вы отвечали правильно на эти вопросы первого урока. Согласно вопросам, которые я задавал, вопросы 32 минуты от урока, от первой части. Я не почувствовал, что есть правильное вхождение в материал. Попробуйте послушать статью и попробуйте послушать вопросы. Хорошо? Удачи вам.
И спасибо зрителям. Мы приглашаем смотреть сообщения на интернет-сайте Святого. Три сообщения в завершении урока. Израильские группы, мы рады пригласить вас на подготовительный конгресс, предшествующий Петербургскому. Ближайшие выходные в Петах-Тыкве. Подробности запись на сайте Святого. Добро пожаловать в мир Кабалы. Колледж Кабалы приглашает вас раскрыть секреты Кабалы. Вводные лекции в 13 филиалах по всей стране. Во вторник, 12 июля, в 7 вечера. Вход свободный. Подробности и записи по телефону 1-700-509-209. Или на нашем сайте kap.co.il. Открытая пятница. Все израильские группы и зрители 66-го канала приглашаются принять участие в праздничном уроке и трапезе без четверти 3 по адресу Неватим 12, Петах-Тыкве. Необходимо предупредить о своем прибытии по телефону 1-700-509-209. Хорошего дня и до свидания. המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים,
הבית עם השירים, כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים. מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן,
זה הזמן לאהבה.
כחודו של מחט
אני אפתח כפתחו של אולם. את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב,
למעוף של בוקר יום.
הנה ביונה לבנה ימלא בפי המרקד שלום.